Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. Прошлое вторгается в нашу жизнь каждый год 29 сентября. Это годовщина начала расстрелов, массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве. И в этом году 80-летняя годовщина трагедии по-новому ставит вопрос о памяти Холокоста в Украине и в России. На месте трагедии возводится мемориал, построена синагога, построена стена памяти, будут ставиться еще объекты. В этом году вышел документальный фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». Но готовы ли люди помнить трагедию, раскрывать имена соучастников преступления и тех, кто пытался уничтожить память о нем? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В Киеве к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яре прошли памятные мероприятия. Со времени освобождения Киева и окончания войны единого мемориала так и не появилось. Советские власти отказывались признавать факт трагедии и строить на этом месте памятник. Сейчас там большой парк, в котором установлено несколько памятников. Появилась синагога в форме книги, которую построило швейцарское архитектурное бюро, и арт-объект Марины Абрамович «Стена плача» с бразильскими кристаллами. Многие сооружения и арт-проекты и их планы до сих пор вызывают вопросы и дискуссии. Многое уже построено и известна дата окончания строительства – 2024 год. 60 лет назад в Киеве произошла крупная техногенная катастрофа. Мощный селевой поток из Бабьего Яра прорвал земляную дамбу у Кирилловской церкви и затопил район Куреневку. Жертвами трагедии, по разным данным, стали от 145 до нескольких тысяч человек. Руководство Киева постановило заполнить Бабий Яр отходами петровских кирпичных заводов. В то же время руководители города хотели избавиться от Бабьего Яра, чтобы навсегда забыть о том, что там произошло. Недавно на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». В документальном фильме собраны хроники, снятые в период с 1941 по 1946 годы в Киеве и по всей Украине. Трагедия в Бабьем Яре остается самым массовым убийством евреев нацистами за время Великой Отечественной войны. Она активно замалчивалась как в самом Киеве, так и в советской истории. Считалось, что расстреляли не евреев, а советских граждан. Что сейчас говорят люди об этой трагедии и как Украина и Россия работают с трудным прошлым и памятью Холокоста?
Обсуждаем эту тему с нашим сегодняшним гостем Павел Маркович Полян, историк, которая активно занимается в том числе темой Бабьего Яра. И вот я в качестве заголовка этой программы взял, собственно, заголовок вашей книги, антологии, которая сейчас вышла под вашей редактурой «Овраг смерти, овраг памяти». Это двухтомник поэзии, посвященная Бабьему Яру, и целый том комментариев и исторических статей. Год назад мы с вами встречались и говорили о тех вопросах, которые возникают с концепцией вот этого мемориала, особенно когда был назначен Хржановский. Прошел год, вы сейчас были на 80-летии. Что, насколько сейчас выглядит вот это место, насколько реализуется концепция мемориала, и оправданы ли были прошлогодние страхи, что это превратится в своего рода постмодернистский Диснейленд?
Нет, страхи я бы не сказал оправданными. Просто как бы есть такие тенденции и есть такие и противотенденции. В целом, как мне кажется, развитие, во-первых, оно имеет место, чего не было, как вы справедливо сказали, столько десятилетий. Да? Не только 50 лет советской власти, но и 30 лет постсоветской власти, украинской власти. А, в общем-то, сказать, кроме вот самосева таких памятников, такого самостроя, отчасти, да, сказать, там мы ничего не видели. А концептуальность действительно начинает проявляться с началом работы, во-первых, этого самого центра, мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». И особенно я это приветствовал бы вот с того момента, когда штурвал взял арт-директор Илья Хржановский, потому что как бы начала обустраиваться пространство вокруг Бабьего Яра. Самого Бабьего Яра нет, он был заполнен, залит и все что угодно, но пространство такое сакральное сохранилось, и там после 91-го года, который был безусловным успехом, прорывом, даже, сказать, вот это было 50-летие со дня самой трагедии, тогда была возникла вот этот памятник Минора, да, сказать, вокруг которой и в этом году очень многое было выстроено, при том, что вот это мы видели на кадрах эту Минору, как она вот в своем естественном виде, а сейчас для юбилея она была взята такой, перекрыта таким коконом, пластиковым куполом, если угодно, таким, такой палаткой, внутри которой происходили все те события, которые тем самым стали независимыми от погоды.
Ну, это, скажите, стал Бабий Яр, вот даже, может быть, вне контекста 80-летия, значимым местом? Местом памяти, куда идут люди.
Да, он стал. И он даже, сказать, как бы без того, что без тех усилий, он тоже, он им был. То есть было... речь идет о том, чтобы какая-то системная мемориализация догнала, настигла, совпала с той, на первый взгляд, может быть, не очень... количественно заметной мемориализации, люди все равно ходили каждый год и при советской власти.
Но это становится одним из важных объектов при посещении Киева.
Да.
Это входит в традиционный киевский маршрут вместе
Полагаю, что да.
Лаврой, с Михайловским собором, с Владимирской горкой.
Полагаю, что да, но этого статистически я этого не знаю, но полагаю, что да. И значимость этого события была подчеркнута тем, что происходило вообще вот в эти дни.
Да.
Два слова скажу об этом.
Ну, сейчас еще скажем, но сейчас я скажу, что в контексте 80-летия был выпущен документальный фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». И, собственно, сам автор, режиссер этого фильма с нами сейчас на связи по Зуму. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Скажите, этот фильм, я посмотрел его буквально вчера, до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Я понимаю, что для вас это часть какого-то очень личного проекта, который идет с вашего киевского детства, когда вы ходили мимо этого самого Бабьего Яра, даже не подозревая о том, что происходило в этом овраге.
Я вырос в этом месте. Не так далеко мы жили. И я это место довольно часто посещал, поскольку был построен бассейн, в который я ходил. Это часть того комплекса, который должен был быть спортивного. Вот. И как-то постепенно я открывал для себя это место. То есть я помню еще руины еврейского кладбища. И я помню поросшие кустами. Я помню эти заброшенные места. Я помню, как появилась, первый камень появился, которым было написано, что здесь будет памятник, потом появился советский памятник, который до сих пор стоит и так далее. Ну а потом я уже прочитал книгу Кузнецова, и эта книга меня настолько сильно впечатлила, что в 2012 году я, в общем, написал сценарий. Но сначала я изучал все, что было доступно, а потом написал сценарий. Вот в то время я общался с историками в Киеве, которые занимались этой темой, но было, может быть, можно пересчитать по пальцам, человек 5, кто занимался, 5-6 в Киеве, кто занимался этой темой вообще. И они подготовили на тот момент, в 2004 году вышел первый том объявленного пятитомника «Бабий Яр. Человек, власть, история». И с тех пор за 17 лет больше ничего не вышло. Это фундаментальная коллекция документов на 800 с чем-то страниц. И я знаю, что там еще 4 тома, которые были готовы, но по какой причине их не выпускают, ну, это вот, наверное, вопрос нашей передачи тоже.
А за те годы, что прошли, скажем, вот с вашего открытия Бабьего Яра, да, через книгу Кузнецова, затем уже через новые свидетельства, которые появились с 91-го года, стала более открытая информация, изменилось общество, изменилось отношение киевлян, изменилось отношение Украины к этой трагедии?
Мне сложно судить, потому что я, в общем, не внутри, я наблюдаю эту ситуацию со стороны. Но мне кажется, что произошел некоторый крен в другую сторону. И об этом можно судить по реакции на картину некоторых историков в Украине, которые написали свои киноведческие записки по поводу фильма. То есть они стали киноведами, обсудили фильм с точки зрения своего знания кино и истории. И сейчас, например, стали чаще употреблять вместо, например, советские люди, как это было в советском нарративе историческом, стали говорить люди, не евреи, люди были убиты в Бабьем Яру. Значит, и стали как-то эту трагедию делать украинской.
Ну да, то есть происходит некая национализация.
Я как-то, значит, как-то задал вопрос, а почему вот вы называете трагедию Бабьего Яра украинской? Ответ был такой, что ну это же Украина, но тогда Украины как страны не существовало. Была Украинская Советская Социалистическая Республика в рамках Советского Союза, не была независимой страной. Вот. А если мы говорим о этнической принадлежности, вот я столкнулся недавно с таким эвфемизмом. Один историк писал о судьбе Дины Проничевой, он написал: «Украинская актриса еврейского происхождения». Это было напечатано. Значит, Дина Проничева родилась, по-моему, в 1906 году, это была, значит, Российская империя, и умерла, по-моему, в 1976-м, это был Советский Союз. Что имеется в виду, понимаете? Я как математик хотел бы знать точно, что имеется в виду, что обозначает это прилагательное.
Я хочу относительно фильма. Вы знаете, одна из вещей, которая меня очень сильно впечатлила, потому что я сначала читал критику, и критики писали в том числе об архивном хорроре. И вот отсутствие практически прямого насилия, да, которое есть, ну, может быть, кроме тех немцев, которых вешают в январе 46-го года, в Киеве, тех преступников. Но, собственно, не показано, естественно, нет документальных свидетельств самого расстрела, только рассказывает об этом, да, страшный тоже эпизод на суде ефрейтор немецкий, участник расстрельной команды. Но это ваш сознательный ход был, да, такое нагнетание ужаса самого контекста, да, вот летящих самолетов, едущих танков, выходящих молчащих людей. То есть здесь вот это вот то, что ужас расстрела показан как фигура отсутствия. Мы не видим самого расстрела, не видим самих расстрелянных евреев.
Задача искусства – побудить вас чувствовать хотя бы для начала. И чувства эти должны возникнуть у зрителя. Если вы испытываете ужас, великолепно, неважно, значит, я достиг тогда своей цели, но неважно, как я это сделал. Значит, ну, тут я бы сказал так, я хотел бы погрузить смотрящего в атмосферу того времени и почувствовать это время кожей. Вот была моя задача. Не смотреть на это с точки зрения дистанции, и нас всегда защищает, скажем, голос за кадром, который нам объясняет что-то. Это значит, что все выжили, ну, во всяком случае, этот голос за кадром жив. Он все знает, и мы тогда имеем эту дистанцию, сохраняющую наши чувства. А если я снимаю этот закадровый голос и снимаю знания об истории, мне самому, как зрителю, приходится разбираться в этом. Значит, и я тогда подключаю совершенно иные свои какие-то совершенно иные чувства к этой картине. И начинают вдруг какие-то резонировать совершенно иные места.
Сергей, и по последний вопрос. Эпилог вашей картины, когда заливают вот этой вот пульпой, отходами производства кирпичного, этот овраг, Бабий Яр. Фильм о памяти или о забвении?
Ну, так как я закончил фильм, значит, а последний эпизод в фильме – это фактически и заключение, и высказывание. Да, конечно, фильм о забвении, потому как было бы очень хорошо, если бы помнили об этом. И мы сейчас говорим о Бабьем Яре, а сколько таких мест по всей Украине? Значит, можно поехать посмотреть.
Спасибо, Сергей. Спасибо за этот фильм. Спасибо за разговор. Сергей Лозница, режиссер, был у нас на связи по Zoom. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор о Бабьем Яре. 80-летие трагедии было отмечено только что. Вопрос остается. Насколько жива эта тема в исторической памяти? Насколько Украина и Россия готовы говорить об этой травме? Чья это память? Российская, украинская, еврейская, общая? Рассуждает об этом поэт и издатель Дмитрий Бурага.
киевлян, которых в Киеве осталось не так много, как и в Москве, москвичей, как мы знаем, да, вот, это, конечно же, их собственная личная боль, их история, и эти люди помнят. Их внуки зачастую уже плохо понимают, о чем идет речь. И когда наши украинские телеканалы проводили опросы на улицах, оказалось, что очень большое количество людей путаются в показаниях, плохо понимают, особенно среди молодежи, что это было, как это было. И в конце концов резюмируют, это было давно, а если давно, то неправда. А мы сейчас живем совершенно в другой реальности. Это есть. С другой стороны, Бабий Яр находится практически на одной линии с Киевской лаврой, если посмотреть вот, вдоль Днепра, да, сначала на пагорбе стоит Киевская лавра с ее пещерами, и буквально по прямой дороге, я проходит справа, по прямой дороге мы выходим на Бабий Яр. Таким образом, в Киеве образовалось два полюса. Полюс, который молитвами держал нашу Русь, и полюс абсолютного гнета всего человеческого в человеке. Полюс абсолютного отрицания всего человеческого. Это Бабий Яр. Самое страшное, как сказал Павел Полян, ручное преступление, совершенное в 20 веке, которое открыло серию совершенно диких преступлений уже и в концлагерях, сделало в итоге возможным и сбрасывание бомб на Хиросиму и Нагасаки. То есть в данном случае нельзя рассматривать проблему Бабьего Яра, этого преступления, отдельно от того витка цивилизационного, на котором находилось европейское общество в середине века и куда оно следует дальше.
Поэт и издатель Дмитрий Бурага в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Павлом Поляном. Память Холокоста в Украине. Насколько она вообще сейчас существует? Насколько она актуальна? Насколько нынешнее украинское общество готово об этом вспоминать, говорить, и в том числе говорить о тех, собственно, украинцах, которые были причастны к этим преступлениям?
Память существует. Память поддерживалась энтузиастами все время. В общем, так сказать, да, она просто не была никак... Она была объектом сопротивления страны и государства.
Но в разных местах, я сразу уточню, ведь существуют еще мемориалы местные?
На Украине?
Да, да, в Украине, кроме Бабьего Яра.
Честно говоря, настолько хорошо я это не знаю, уверен, что да. Уверен, что да, насколько, ну, в разных городах, ну, точно, если в Днепропетровске, в Днепре, да, там даже, так сказать, самый большой такой музейно-мемориально-общинный центр в Европе построен. И наверняка в других местах это тоже есть. При советской власти это была просто, так сказать, вот такая поддержание, что ли, так сказать, вот горящей свечи, да, люди приходили. Главным образом 29 сентября, а потом это еще приватизировало, вернее, деприватизировало, национализировало государство, которое проводило официозные митинги в этом месте, да, как бы трудящиеся Шевченковского района. Это было. Самые громкие эпизоды тут, конечно, это митинги в 66-м году. Но эта традиция еще с 44-го года, с первой возможности, то есть с первой годовщины уже без немцев, так сказать, эта традиция идет. И она отражается, так сказать, вот, в литературе, в воспоминаниях.
Мы видим, как, скажем, тяжело этот процесс проходит в Восточной Европе. Да? Признание соучастия своих соотечественников в Холокосте. История, там, скажем, с Пусяковским, да, фильм «Колоски», или там в Литве с Рутой Ванагайдой.
С Гроссом в Польше.
Да, да, с Гроссом в Польше. Насколько этот процесс болезненен в Украине?
На Украине он наиболее отсталый. Он самый, как бы, вот если это выстроить в какой-то ряд, то это встречает наибольшее сопротивление со стороны тех, кому это неприятно было бы слышать. Да? Моя антология тоже одна маленькая жертва этого тренда. Было сочтено руководством фонда, что та ее часть, второй томик, да, сказать, где мои эссе собраны в Бабьем Яре, лучше презентовать позже, не одновременно с самой антологией. С моей точки зрения, это, кроме того, что это цензура, это еще и большая, как бы, антиисторическая, и антиисторичная, точнее, и прагматическая глупость. Но, тем не менее, это говорит о том, что эта сила сопротивления, признания, с одной стороны, ну, как бы сопротивления и выгораживания украинского соучастия, безусловно, немцы тут были солистами, но аккомпаниаторы у них были. Не только, кстати, украинцы, и Volksdeutsche на юге Украины приложили к Холокосту свою руку, лежавшую на крючке.
Да, что вы автоматов. Пишете о еврейском погроме в Киеве в сентябре 1945 года.
Это уже как бы...
Уже после победы.
Да, ну так, в общем-то, сказать, все эти годы было достаточно проявления антисемитизма. То, что на еврейском кладбище происходило, вот эти вот просто, так сказать, непрекращающиеся...
Лукьяновское, да, по-моему, да,
Лукьяновское еврейское. Ну да, Лукьяновское еврейское кладбище. А вот тот самый памятник Минора 91-го года, на него было 17 нападений за эти последние, сколько там получается, 30 лет, 17 нападений. Сейчас это, наверное, исключено, сейчас он охраняется тщательно, так сказать.
Ну, по-моему, покрышки приносили к нему.
Покрышки приносили, как если бы, ну, в соответствии с майданными традициями, так сказать, обливали краской, чего могли, то все корежили. Это не на пустом месте. И в этом смысле меня больше всего смущает. Вот есть у этого фонда, которым руководит оперативно, да, Илья Хржановский, научный нарратив, да. Вот меня, как историка, он устраивает в очень ограниченной мере. Там много, конечно, сказать, бесспорных вещей, но и много разных дефектов. И вот этот флюс в сторону выгораживания или замалчивания, или как прибегания к эвфемизмам, это вообще как бы тренд этого научного нарратива под руководством Карла Беркхофа. Сергей не совсем прав, что только та книга Нахмановича и Евстафьевой была как бы заметна. Ну, книги Круглова и вот Беркхофа, они, безусловно, были, есть. Этот «Бабий Яр» изучается многими. И есть большая библиография, историография, но это не важно. Даже в этом нарративе фонда, который имеет своей задачей, своим целеполаганием, так сказать, вот создание разных, но прежде всего еврейского памятника, да, памяти о еврейской трагедии, потому что это прежде всего еврейская трагедия.
Конечно. Ну, в мемориале в том числе отдано, так сказать, дань и всем прочим, которые,
конечно,
там, и душевно,
конечно,
больным, первый,
конечно,
расстрел в Киеве,
конечно,
который был.
Нет, первый расстрел был не больные, душевно больные.
Психбольницы, по-моему,
нет? Да, это 14 октября,
да.
То есть это несколько позже, две недели
позже. А, это позже было.
Там было расстреляно больше 800 душевно больных, из них первый расстрел 14 октября, 308, это евреи. Это как раз евреи душевно больные. То есть в каждом другом контингенте мы найдем еврейскую часть. И в военнопленных, и в матросах Пинской флотилии есть фотографии, так сказать, очень выразительные, когда вот видно, кто они. И, ну, в общем, так сказать, не говоря уже о всех подпольщиках, там тоже было достаточно евреев, да, Татьяна Маркус. Всюду найдется еврейская квота, да. Ну, кроме, может быть, украинских националистов, да, там евреев не было. И среди расстрелянных украинских националистов тоже, конечно же, не было евреев. Ну, в общем, это одно. Вот этот флюс, о котором я говорил в нарративе самого фонда, который всем этим занимается, да, и занимается успешно, повторю. Вот я начал, но не сказал, что вокруг этой миноры она обрастает вот этой замечательной совершенно книжкой, складной, скрипучей синагогой, которая не является таким конфессиональным объектом по преимуществу. Она, конечно, так сказать, объект памяти. И вот эта вот зеркальная другая инсталляция, так сказать, которая там создана, да, так сказать, с простреленными трубами и пространством, и даже А инсталляция, которая мне представляется гораздо менее удачной, ну, просто менее уместной в этом случае, Марина Абрамович.
Ну да, там этот это постепенно... кварцит из Бразилии, по-моему, привезен. Он как бы не эндогенная она.
Не в этом дело. Кварциты, ну, есть прекрасные гипсовые кристаллы в Подоле, например. Им тоже можно было воспользоваться. Но просто это само по себе, это как-то, это может быть где угодно.
Это объект, он не был придуман для Бабьего Яра, как я понимаю.
Мне кажется,
она
да.
Она и ставит их
мне кажется,
везде
да.
в мире.
У меня нет ощущения, что это... какая-то специфический Бабий Яр. У меня он не...
Ну, зато имя.
Ну, не знаю.
Если сравнить память Холокоста в России и в Украине?
В России странно все это в последнее время развивается. Мы тоже знаем, что есть замечательная инициатива там, Российского еврейского конгресса и Центра Холокост практически в каждом оказавшемся под оккупацией месте, где были гетто и где были расстрелы, теперь стоят памятники. Более того, РЕК ставит памятники и цыганам, которые были расстреляны. Это замечательный тренд. Но в то же время мы слышим, и теперь это уже просто поражает даже, сказать, своей настойчивостью, мы снова уходим от еврейских жертв. Мы теперь снова пришли к геноциду советского народа, прокламированному вот год тому назад Мединским и очень так как бы усиленному на конференции по
памятникам. Ну да, вот интересно, что получается, да, и в России, и в Украине одинаково в одну сторону идет, мы уходим, от еврейского содержания этой трагедии.
И это, в общем, история Мурсма.
Это часть, это часть вот этого большого исторического тренда, о котором мы не раз говорим в нашей программе. От себя хочу добавить, что действительно последние фильмы, последние кадры, эпилог фильма «Лазницы» в том, что заливается Бабий Яр, овраг вот этой вот пульпой забвения. Но на самом деле, мы все, как знаем, произошла Колпашевская трагедия, и она прорвала, она смыла, она убила сотни людей, вот эта вот вода Бабьего Яра. Или то же самое, вода прорывается, как это было в Колпашевском Яре под Томском, когда неожиданно обрушился берег и вскрылось захоронение жертв НКВД. Так что в данном смысле, в данном случае... мы должны помнить о том, о тех слоях исторической памяти, о той трагедии, которая лежит под слоем этой пульпы. И наша программа «Археология» пытается в этом способствовать. Это была программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.